Да, Отец, мы благодарны Тебе за помазание, за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим Святым мы уже имеем в Своем Духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за все, что мы имеем в Духе Твоем, все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Его, ставили сопротивление, ставили препятствия. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направляй, веди нас в сегодняшнем уроке Духом Твоим. Помоги каждому из нас понять и принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. А мы стоим на слове, что мы будем научены Господом. Поэтому мы принимаем, Иисус, что прямо сейчас Ты будешь учить каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за действие Твоих даров, за действие Твоей силы, за те способности и возможности, которые прямо сейчас поднимаются к каждому из нас и делают нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы соглашаемся, что мы уже имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает каждого присутствующего и входящего, и силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя, да сокрушается всякое ярмо мудрости земной, душевной и бесовской. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. И я приказываю оставить этим бесом умы их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам веру Божью. Ты открываешь нам наше наследие. Ты открываешь нам наши способности и возможности. И Ты учишь нас, как применять их в повседневной жизни. Спасибо Тебе. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, урок 18-й. И мы продолжаем с вами находиться во времени до греха. Давайте мы совершим экскурсию во времени, повторим некоторые основные моменты и приступим к сегодняшнему уроку. Сегодня интересный по содержанию урок, но есть то, что нам нужно напомнить. Хорошо. Напомните мне из Писания, как называется промежуток времени, в котором Бог спланировал все, как видимое, так и невидимое, связанное с землей, связанное с человеком. Прежде создания мира. То есть этот промежуток времени, прежде создания мира, отмечен именно событиями, которые произошли в Боге, в Его мудрости, а именно планирование. Скажите мне из Писания, каким одним словом все, что Бог спланировал в своей мудрости, названо? Одним словом. Истина. Истина. Все, что Бог спланировал в своей мудрости, в Писании названо одним словом истина. А все, что Бог не планировал, каким другим словом названо? Ложь. Хорошо. Скажите ко мне, когда Бог решил спланировать в своей мудрости все видимое и невидимое, возможно, вы как бы это место Писания не вспомните, но я все-таки вам задам, и потом я постараюсь подвести вас. Когда Бог все планировал, под кого Он все планировал? Под себя, правильно. Писание говорит, все им и для него создано. То есть, когда Бог все планировал в своей мудрости, Бог планировал все под себя. Хотя бытует такое мнение, говорят, что Бог все планировал под человека. Нет, Бог все планировал под себя. Почему мы это так жестко заявляем? Бог все планировал под себя, потому что потом, чтобы поместить того, кто должен жить в том, что спланировано под него, Бог прекрасно знал, что это будет его дитя, созданное по его образу и подобию. Поэтому ему не надо было планировать под человека, потому что человек и так будет по его образу и подобию. Бог все спланировал под себя, а естественно, сотворив человека по образу своему и подобию, он сотворил это, несложно догадаться, для него. Поэтому здесь и как раз сокрыта определенная мудрость, что все, что Бог планировал в этом промежутке времени, Он планировал под себя. Поэтому Ему не нужно было сидеть и думать, каким, что сотворить. Он все сотворил под себя. Это, знаете, как подшить костюмчик. Когда вы шьете костюм под кого-то, вам нужно сидеть и думать, какие у него размеры, какие у него формы, какие у него что. А когда вы что-то шьете под себя, то вы зашли, и вопрос снят. Так Бог своей мудрости дал задание, и вопрос снят. Под кого планируем? Под себя. Хорошо. Вы должны знать эту мудрость, потому что это связано непосредственно с вами. Хорошо, пошлите дальше. Здесь мы кое-что отметили. Какой следующий промежуток времени мы с вами знаем из Писания, Бытие 1-2 глава? Сотворение. Каким другим словом мы еще называем с вами этот период времени и того, что там происходило?
Явление.
Явление. Всегда об этом помните. Потому что это связано непосредственно с нашей молитвенной жизнью. Мы знаем, что наша молитвенная жизнь, она должна быть не метод пробы и ошибок. Попробую помолиться о том, попробую помолиться о том, не получилось о том, помолюсь о том. Нет. Наша молитвенная жизнь, она должна как раз быть исходя из того, как Бог творил. А когда Бог творил, Он творил в соответствии, или творя, Он являл то, что уже было Его прежде в Его мудрости. Значит, войдя в молитвенную комнату, я не должен думать, о чем молиться. Я не должен думать, как молиться. Я вообще не должен думать. Я должен узнать, как Он это делал. Потому что я сотворен по Его образу и подобию. Я открываю Бытие 1 главу и смотрю, как Бог творил. Я открываю Бытие 1 главу и вижу, откуда Бог брал то, что Он творил. Я беру притчи 8 глава, и я вижу, кто был при нем художницей. Мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. И я уже понимаю, с кем мне в молитвенной комнате строить отношения. Поэтому, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И в целом это рисуется картина, что молитвенная комната – это фактически не место, где мы приходим, сидим, думаем. А если не успели придумать в молитвенной комнате, то до молитвенной комнаты мы уже достали шпаргалку и пошли. Нет. Молитвенная комната в какой-то период времени выполняет место, где мы узнаем. Какой период времени? Она выполняет миссию того, что мы творим, то, что мы узнали. Также молитвенная комната, конечно, может быть местом благодарения и других, и другие, и другие. Я сейчас раскрываю именно сторону применения веры. Хорошо, сотворение есть. Пошлите дальше. Следующий период времени, связанный с человеком. Как он называется? Жизнь человека до греха. Короткий период времени, но он есть в Библии, поэтому мы уделяем тоже ему внимание. Хорошо, следующий период, Бытие 3 глава. Как называется жизнь человека? После греха и до креста. И я всегда буду вас спрашивать, исходя из того, что Бог спланировал здесь, основываясь на страхе Господне, планировал ли Бог зло? Нет. Буквально недавно я получил в интернете, вопрос ко мне пришли. Если Бог не планировал зло, то как имел бы человек выбор? Потому что выбор всегда предполагает добро и зло. А если Бог не планировал зло, то как бы человек имел выбор? Хороший вопрос. Конечно, я его не ответил, но сейчас я не буду сейчас как бы это поднимать. Но Бог не планировал зло. Бог никогда не планировал зло. В Боге нет зла, а Бог спланировал лишь то, что в нем. Поэтому Бог не мог спланировать зло. Потому что начало планировано, начало мудрости есть страх Господень. А страх Господень как раз ненависть к злу или ненавидеть зло. Хорошо. Поэтому, исходя из того, что Бог спланировал своей мудрости прежде создания мира, несложно догадаться, что вообще Бог не планировал период, который мы с вами называем после греха и до креста. Бог не планировал грех, Бог не планировал смерть, Бог не планировал проклятие. Вообще Бог не планировал, что вы будете жить в это время на земле. Бог вообще не планировал для вас такой мир. Представляете, вы живете в инородной среде. Это все равно, что рыбку пытаются научиться жить на суше. Вот примерно мы сейчас в таком же состоянии. мы стараемся с вами жить в среде, для которой мы не предназначены жить. Поэтому Писание говорит, что без веры в этой среде жить невозможно. А все возможно верующим. Праведный верою жив будет. Другими словами, в этой среде, в которой мы сейчас живем, среде полной смерти, полной греха, полной проклятия, здесь без веры вообще жить невозможно. Брат Олег, как же они живут? А кто вам сказал, что они живут? Они вообще не живут. Вообще они не чистятся на земле. Если вы не в курсе, то посмотрите Писание. Они не чистятся. Слава Богу, они в вере Божией числятся. Бог верит в их спасение. Но Писание говорит, что мы будем жить в городах опустошенных. Это вы думаете, что они есть, а их нет. Их нет. Это реально вам кажется, что приходится кому-то противостоять, и кто-то на вас оказывает гонение. Так это само тени. Это тени. Реально, как таковой угрозы нет. Угроза каждому человеку, живущему на земле, это его страх. Это основная угроза. Только страх может стать для вас тем, через что сатана будет вас достигать. А если у вас нет страха, то угрозы реальной нет. Хорошо. Итак, время после греха и до Христа. Это период времени, который Бог никогда не планировал, но на сегодняшний день он пока имел место. Хорошо, посмотрите следующий период времени. После креста и до суда. Это период времени, в котором мы с вами живем. Это важный для нас период. Важный для нашего изучения. Слышите? Важный для нашего изучения. Почему? Мы должны себя в нем найти. Когда вы знаете, в какой период времени живете, то вы, во-первых, знаете, что уже прошло. И, во-первых, знаете, что еще предстоит. И, во-вторых, знаете, что вам лучше сделать, чтобы то, что предстоит, вам было во благо. Вообще неплохо бы знать, куда идет поезд, да? И вообще неплохо бы знать, что делать в поезде, чтобы все-таки тебя не высадили на ближайшей станции. Ну, билет мы уже купили в имени Иисуса. Теперь нужно что сделать, чтобы нас не высадили по дороге. Вот. Поэтому мы с вами изучаем этот период времени, будем изучать этот период времени не сколько из праздного любопытства, сколько понимая свою ответственность в этом периоде времени. Иисус нашел себя в определенном периоде времени в Писании, занял свое место в Божьем плане и выполнил его с честью и достоинством. Мы тоже нашли себя. Благодаря имени Иисуса мы имели возможность найти себя при помощи Духа Божьего, Духа истины. Теперь давайте займем свое место и в соблюдении слова веры и двигаться вперед. И последний завершающий период, тысячелетнее правление Господа Иисуса, там мы еще с вами встретимся, там и поговорим. Хорошо. Аминь. Лучше на земле говорить аминь. Я вам точно, про тот период я говорю вам, лучше сказать все на земле. Аминь, соглашаемся, встречаемся на брачном пире, как положено. Хорошо. Это очень важно, потому что вера есть осуществление чего? Если вы не будете ничего ожидать, вас там не будет. Поэтому давайте говорить об этом. Я веровал и потому говорил. Хорошо. Итак, мы с вами находимся в периоде времени до греха. И мы с вами начали рассматривать, буквально уже несколько уроков, рассматриваем кого? Человека. Я вам подсказку сразу даю. Человека. На прошлом уроке мы с вами рассматривали очень важную тему. Я люблю особенно эту тему, связанную с подражанием. Подражанием Богу. Писание говорит, подражайте Богу, как чада возлюблены. А ну напомните мне, какими тремя способами, не торопитесь, я сейчас буду задавать дальше вопросы, какими тремя способами можно подражать Богу? Напомните мне первый способ. Думать, как Он, и думать о том же. Скажите, а что для этого надо? Ну, во-первых, неплохо бы узнать, о чем он думает. А во-вторых, неплохо бы иметь в своей голове то, что у него, чтобы думать о том же. Поэтому обновление ума, как вы понимаете, это не предложение. Это жизненно важная заповедь. Чтобы думать о том же, надо в голове иметь то же. Видите, хорошо. Второй вопрос. В чем мы еще должны подражать Богу? Второе. Говорить, как Он, и говорить с той же целью. Скажите, где мы можем узнать, с какой целью говорить? Бытие, первая глава. Всегда помните об этом. Бытие, первая глава. Именно там Бог продемонстрировал, с какой целью что говорить.
А с какой целью Бог говорил в Бытие 1 глава? Напомните мне. Чтобы явить. Значит, с какой целью мы вообще должны говорить? Чтобы явить. Значит, говорить надо целенаправленно. А поговорить? А вот и поговорить. Потому Писание говорит, дадите ответ за каждое праздно. То есть, если... Я хочу вам дать понимание слова праздно. Потому что, возможно, иногда вы не всегда понимаете, что... Слово праздно, это когда вы говорите что-то бесцельно. Просто бесцельно. Не вкладывайте в это якобы никакого смысла. На самом деле, оно произведет свою работу. Поэтому Писание говорит, что дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Другими словами, так или иначе, каждое сказанное вами слово будет отражаться на вашей жизни. По-любому. И если вы говорите это слово якобы бесцельно, то вы чаще всего пропускаете эти слова незамеченными. Поэтому при многословии никак не избежать молитвы согласия потом с возложением рук. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что вы говорите, что значит понимали. То есть не говорите, если вы не понимаете, то не говорите. Говорит правду тот, кто говорит то, что знает, говорит Писание. Поэтому лучше говорите с пониманием. Не понимаете, лучше не говорите. И говорите это целенаправленно. И важно помнить, что вы говорите. И второе, третье, в чем мы можем подражать Богу, напомните мне. Поступать как Он и... Поступать с тем же мотивом. Молодцы. Очень важно это помнить. Вы всегда будете знать, для того, чтобы что-то в своей жизни изменить, вы должны это делать так же, как Бог. Для того, чтобы Бог начал что-либо наполнять, Он это сказал. Поэтому мы смотрим, понимая подражание Богу, мы сразу изучаем Бога, изучаем Его пути, изучаем, как и что Он делает. А благодарение Богу Бог явился во плоти, и наша задача во многом облегчилась. Почему? Потому что когда Бог был невидимый, тогда ветхозаветные думали, а как он делает то, а как он делает то. И было сложно немножко сориентироваться. Но тут Бог явился во плоти. Теперь реально мы видим, как подражать тому, кто во плоти. Поэтому изучение Иисуса является очень важной составляющей рожденного свыше человека. Познание, Писание говорит, через познание Его Он спасает многих. Через познание не только как Господа и Спасителя, а через познание Его путей. Потому что Он стандарт и образец. Это еще тоже очень важная часть жизни каждого человека. Познание истины и познание истинного, или можно так сказать правильно. Познание истины через истинного. Только так совершается познание истины. Хорошо. Итак, я напомнил вам, вы напомнили мне три основные направления для подражания. Теперь скажите мне, что важно для подражания? Обеспечение всем необходимым. Всегда помните. Потому что... Послушание ты немножко просто. Вообще подражание само по себе является формой подражания. То есть подражание само по себе является формой послушания. Но для подражания всегда важно обеспечение всем необходимым. Так как для того, чтобы кому-то подражать, хоть в чем-то, у вас должно быть то, что есть у него. И, конечно, желательно, чтобы это был не муляж. То есть, если мы говорим о подражании Богу, и мы говорим не о имитации, очень важно отметить, потому что есть момент имитации. Когда вы что-то имитируете, а само по себе оно недостоверно. Вы знаете, как, допустим, можно сделать ремонт в квартире за 1000 гривен, причем во всей. И все, что вы будете видеть вокруг, это будет муляж. Я в свое время, когда... еще не служил в полном служении, я занимался дизайном и отделкой квартир. Поэтому я приходил в квартиру, я писал сам сметы, сам делал дизайн, то есть мне это нравилось. Я приходил в квартиру, первое, что я спрашивал у заказчика, вам на какую сумму делать? Это знаете, как в мультфильме, сколько можно с этой шкурки сделать шапок? Я примерно так же сам делал. Они говорят, нам, пожалуйста, на 1000 гривен. Я говорю, во всей квартире? Да, хорошо. Без вопросов. Все, написал себе вверху 1000 гривен во всей квартире. Все. И делал соответствующий дизайн. Конечно. Это все равно, что, знаете, всю квартиру газетами обклеить. Зато современно. Вот. То есть, примерно, чтобы вы понимали, что есть подражание, а есть имитация. И это немножко разные вещи. Потому что имитация – это фактически муляж. Вы знаете, что есть такая профессия – иллюзионист. То есть это человек, который создает что-то, и вам кажется это по одному, а на самом деле оно по-другому. Так вот, мы не должны имитировать, то есть не должны заниматься имитацией, которая в большей степени как будет как иллюзионизм. Мы должны заниматься настоящим подражанием. А подражание всегда предполагает обеспечение всем необходимым для подражания. Скажите, со стороны Бога было бы справедливо сказать, допустим, сестре, подражай мне, но ничего ей для этого не дай. Нет, это было бы выглядело как ложь. Поэтому если Бог сказал своей дочке, подражай мне, значит это говорит о том, что у дочки есть все необходимое для того, чтобы подражать папе. Осталось только узнать, что есть у папы, да? Видите, как оно все взаимосвязано? Вот почему Бог многие вещи записал в Библии, чтобы так или иначе спровоцировать вас узнать, что есть у Него. Когда вы узнаете, что есть у Него, то вы знаете, что именно в этом и этим вы должны Ему подражать. Брат Олег, ну я не знаю, как подражать. Посмотри, как это делал он. То есть, если нам сказано подражать Богу, говорить, как он, говорить с той же целью, то я открываю Библию и смотрю, где он говорит, как он говорит, зачем он говорит и что происходит в результате. Я нахожу, что он сказал, а потом написано дальше, и он увидел то, что он сказал. Ага, если он сказал мне подражать ему, значит, когда скажу я увижу то, что я сказал. А почему я сказал, я не увидел? А вот Иисус учит, что все, чего не будете говорить, верьте, что получите. То есть будет какое-то время. И он еще учит, сперва зелень, потом колос, полное зерно. То есть будет какой-то период времени. И он тоже учит, что вера есть осуществление, то есть какой-то период времени. Значит, если я сказал, но я еще этого не вижу, это не значит, что это не происходит. Это лишь говорит о том, что идет какой-то процесс, а потом тайное станет явным, потому что он сказал. То есть, видите, так она, в принципе, картина и рисуется. Что, учитывая, что мы должны подражать Богу, мы изучаем Бога, изучаем Его пути, изучаем Его методы, изучаем, как и что Он делает, а так, на самом деле, мы узнаем, как и что делать нам. Поэтому на прошлой встрече мы с вами говорили о подражании. Я очень важно отметил в завершении, что подражание кому-либо в чем-либо всегда предполагает обеспечение всем необходимым для подражания. Иначе подражание невозможно. Мы не будем рассматривать все обеспечение для подражания, которое мы имеем в своем духе. Мы рассмотрим то обеспечение, которому и посвящен вообще этот класс, класс веры. И это обеспечение для подражания является вера Божья в духе человека. Хорошо. Итак, сегодня мы будем говорить именно о вере, которая находится в нашем духе. Что такое вера в нашем духе? Давайте мы с вами немножко вернемся к Богу. И посмотрим в Писании, используя что Бог творил. Опять-таки, очень важно, чтобы вы для себя это зафиксировали. Для того, чтобы что-либо изучать у человека, который сотворен по образу и подобию Божьему, у кого лучше это изучать? У Бога. Смотрите, вы уже это будете понимать. Если я хочу что-то изучить у человека, я изучаю это у кого? Бога. Если я хочу что-то проверить у человека, я изучаю это, проверяю это через кого? Через Бога. Поэтому, если мне кто-то сказал, что апостол Павел сказал, то для меня это еще не показатель. Я проверю это вначале у Бога, у Иисуса. Насколько то, что он сказал, это соответствует тому, что Иисус сказал. Если это соответствует, значит, я беру это и использую не потому, что Павел сказал, а потому, что Иисус сказал. Вам нужно научиться применять так Писание. Потому что если вы будете завязываться постоянно на людей, там Павел сказал, там Моисей сказал, там Иисус Навин сказал, а там друг Иисуса Навина сказал, а там родственник Иисуса Навина сказал, то вы очень далеко уйдете. Вы, как сотворенные по образу и подобию Божьему, не сотворены по образу Иисуса Навина. Может быть, для вас это откровение? А если вы не сотворены по образу Моисея или Иисуса Навина, то кому вы должны подражать? Тому, от кого вы произошли. Поэтому лучше изучайте Бога, изучайте Его пути. Слава Богу за Иисуса Навина. Если надо, мы посмотрим на веру Иисуса Навина. Но нам сам Иисус Навин, как хороший человек, извините меня, он еще и не рожденный свыше. Поэтому слава Богу за Иисуса Навина. Хорошо.
Для начала давайте вспомним, что и как использовал Бог, творя. Евреям 11 глава, с 1 по 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого, из духовного Слова Божьего произошло видимое». Мы уже с вами говорили на одной из встреч, что один из переводов этого местописания буквально говорит так, современный, по-моему. «Через применение веры Божьей мы познаем, что все видимое сотворено Словом Божьим». То есть хороший такой перевод, который разворачивает определенную мудрость. Да, мобильный лучше выключить. Итак, Бог, творя естественно, физический мир, естественно, использовал свою веру посредством своего слова. То есть мы с вами говорили тоже на одном из уроков, что вера – это название творческой духовной силы Бога. Оно, напомните, это творческая духовная сила Бога приводится в действие посредством чего? Слова. Верою познаем, что веки сотворены Словом. Веки сотворены Словом. То есть все сотворено посредством Слова. А вера приходит от слышания. Сестра, мы вам заняли здесь. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Зафиксировали. Итак, Бог, творя, использовал свою творческую силу, силу веры. Выключите мобильные. А, хорошо. Хорошо, итак, Бог, творя, использовал свою творческую силу, силу веры. Это уже нам открывает то обеспечение, о котором мы будем говорить. Скажите, нам заповедано подражать Богу? Значит, если Бог, творя, использовал свою творческую силу, значит, нам для того, чтобы подражать Богу во всем, что у нас должно быть? Должна быть эта творческая сила. Обязательно должна быть эта творческая сила. Я говорю о творческой силе, слышите? Вот это слово, удивительное слово, творческое. Бог вот сейчас, в это последнее время, очень часто мне говорит слово творческое. Он говорит о творческих молитвах. Он говорит о творческой жизни. Он очень часто стал говорить со мной, говоря это слово. Чтобы, войдя в молитвенную комнату, мы творили, а не присутствовали. Были соработниками, а не просто сидящими и ожидающими. То есть очень много стал говорить об этом. И я понимаю, что это напрямую связано, конечно, с этой творческой силой. Силой веры. Поэтому Бог, чтобы человек мог подражать Ему во всем, вложил в дух человека именно силу духа – веру. Вера у человека, я сейчас сделал ударение, это творческая духовная сила его духа. Творческая духовная сила его духа. У вашего тела есть сила. Мы называем ее сила тела, физическая сила. У вашего ума есть тоже сила, мы называем ее интеллект. Подождите, а про дух? Про дух мало кто говорит. Но у вашего духа тоже есть сила. И эта сила называется вера. Я изучал много книжек. Я фактически просмотрел почти все книжки о вере. Почти все книжки. И все много статей о вере в интернете. Потому что этот материал готовился где-то около 2 лет. И вы знаете, я только у одного человека нашел определение веры так, как оно действительно соответствует оригинальному переводу. Это у Лестера Самрела. При том, что Лестер Сам, извините меня, это не наш современник. Это человек, который жил давненько. И тем не менее, он получил откровение о вере, которое само определение я взял, потому что другие вопросы с верой у него немножко по-другому рассмотрены в связи с помазанием и призванием, которое у него. Но это определение мне понравилось. Именно определение, которое есть у Лестера Самрела. Так вот, какое определение вере дает Лестер Самрел. Вера – это реальная сила, действующая в глубине духа человека. действующая в глубине духа человека. Это единственное определение из всех определений, которые я только перечитал, которые близки к тому, что в данном случае мне открыл Господь, давая этот материал. И чтобы глубже понимать духовную творческую силу духа человека, веру, для этого мы всегда в нашем изучении будем параллельно держать физическую силу тела человека. Так у нас будет параллельный взгляд. То есть я буду физическую силу держать перед нами, тело человека, и духовного человека, его духовную силу, которая называется вера. Итак, мы с вами начинаем изучение силы духа человека, которая называется вера. Силы духа человека, которая называется вера. Изучение о вере и все, что связано с ней, мы, конечно, не будем углубляться во все грани, потому что это очень много. Мы рассматривать будем то, что непосредственно связано с определенными творческими процессами, с применением ее именно в молитве, с применением и участием определенных Божьих планов. То есть мы все-таки немножко сузим спектр нашего изучения, не давая сильно большой спектр, потому что столько граней разных направлений изучения вопроса веры, что если мы окунулись бы, нам бы не хватило тех 35 уроков, которые и так у нас есть. Поэтому мы немножко сузим и по порядку пройдем некоторые определения веры, а потом придем и непосредственно к пониманию веры. Хорошо, и начнем с вами из послания к римлянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: по мере веры, которую каждому, я бы сказал так, духу, Бог уделил. То есть Бог, сотворив дух человека, вложил в него начальную меру своей творческой духовной силы, силу веры. И можете сразу себе записать, что сила духа человека, вера, имеет начальную меру. Это очень важная мудрость. Знаете, по мере того, как я изучаю веру, я понимаю, что это очень важная мудрость. Очень важная мудрость. Мне это очень близко и очень понятно, потому что в свое время я проработал тренером в детской спортивной школе. И понимая, что тело человека, оно не рождается сразу сильным. Но каждое тело человека рождается с начальной мерой силы тела. То есть если вот здесь рядышком со мной поставить младенца, то физиологически мы ничем не отличаемся. Физиологически. Но мы отличаемся в развитии. То есть у него такое же количество мышц, как и у меня, у младенца. Разница лишь в развитии. Но у него есть начальная мера, от которой он может отталкиваться и, развивая ее, расти. Потому Писание говорит, что рождение свыше, каждому рожденному свыше, дало начальную меру веры. Начальную. Слышите? Вы скажите, брат Олег, ну почему он мне сразу не дал такую, чтобы мне хватило по полной программе? Давайте вот этот вопрос тоже отметим, потому что вам нужно это понимать. Заметьте, Бог дал вам начальную меру веры, начальную меру интеллекта и начальную меру силы тела. Почему Бог все дал по начальной мере? Потому что Он сотворил вас личностью с правом выбора. Чтобы вы сами выбирали, в чем расти меньше, а в чем расти больше. Вы сами выбираете. Помните, как в Библии написано, что Господин дал каждому рабу таланты. Каждому по силе его. И каждому дал возможность самому проявить творческий подход и обернуть эти таланты и получить доход. Бог каждому из вас дал определенные силы. В данном случае мы как бы сейчас говорим о трех видах силы, о духовной силе, о силе интеллекта, о силе тела, в большей степени, конечно, о силе духа, а вот в вере. Но чтобы вы понимали, у каждого есть начальная мера. Начальная мера. А от кого зависит, какая будет? От человека самого. Бог дал каждому начальную меру, чтобы каждый человек, выбирая самому, мог определиться, какую силу иметь больше. Есть люди, которые качают правую руку больше, чем левую, левую ногу больше, чем правую, потому что они ей отталкиваются, прыгают.
Они сами выбирают. Да, они смешно выглядят. Одна большая, другая маленькая. Но тем не менее, они зарабатывают этим деньги. Их так устраивает. Есть те, которые качают голову. Они сидят за шашками. У них здесь мышца. Это их. Зато они не могут отжаться от пола. Ну, а им оно и не надо. Все. Поэтому каждый сам выбирает, в каком направлении развиваться. Понимаете, что Бог дал человеку право выбора как личности. Как личности. Потому вы не можете сказать: Бог, а почему ты дал мне такую маленькую веру? Ну, я тебе дал начальную меру. А до какого уровня ты хочешь ее довести, это твое личное право. Личное право. Поэтому первое, что мы отметим, это очень важная мудрость, что Бог дал каждому человеку начальную меру веры. Каждому рожденному свыше она обязательно дана. Второе, что мы можем сказать о силе духа человека в вере, записано апостолом Павлом в послании к Ефесянам. Ефесянам 2 глава 8 стих. Он говорит так: «Через веру, и сие не от вас». То есть это не то, что, знаете, как у нас у самих появилось где-то. «И сие не от вас, Божий дар». Апостол Павел говорит, что это такой же дар, как и дар речи, дар зрения, органы в нашем теле тоже дар, рука дар, пальцы дар, все дар. У нас все дар, воздух дар, все дар. И здесь написано «Божий дар». То есть вы можете смело записать себе и всегда помнить, что сила духа человека, вера, это дар от Бога духу человека. Ну и что, брат Олег, что это мне дает? Ну, слово «дар» всегда говорит, во-первых, что это зависит от дарящего. Это его выбор. Вы не можете его заработать, а вам и не надо его зарабатывать. Скажите, что в основном в отношении дара очень важно, который вам подарили? Что будет доставлять радость тому, кто вам его подарил? Применение. Знаете, когда вы достаете чей-то подарок и постоянно его используете, кто-то будет сидеть и скажет: это я ему подарил. Он похвалится. Он пользуется моим подарком постоянно. Бога радует, когда вы пользуетесь тем, что он вам подарил. И его не радует, когда вы прячете то, что он вам подарил, при этом от этого зависит ваша жизнь. Так вот, праведный верою жив будет. Об этом стоит задуматься. Итак, что такое дар, если говорить еще о даре? Дар – это невозвратная передача права собственности на что-либо, кому-либо. Поэтому в отношении любого дара очень важно принятие. Всегда об этом помните. Если вам что-то подарили, принимайте это, даже если вы не понимаете, зачем оно вам надо. Брат Олег, в хозяйстве все пригодится, правильно? Пусть будет. Пусть будет. В хозяйстве все пригодится. Вера – это не то, что в хозяйстве пригодится. Вера – это творческая сила вашего духа. Вера – это то, от чего зависит ваша жизнь. Вера – это то, без чего в молитвенной комнате вы реально ничего хорошего и полезного сделать не можете. Поэтому это не просто в хозяйстве пригодится, а вера – это то, что сразу нужно учиться применять и использовать по полной программе. Конечно, Бог не будет заставлять человека учиться применять и использовать веру. Но тем не менее, Он каждый раз будет давать вам понять, что вера – это творческая духовная сила, от которой в основном и зависит ваша жизнь во всех сферах человеческой жизни. Следующее, что мы можем отметить из Писания, что сотворив человека по образу своему и подобию, вера дана человеку не после того, как Бог сотворил человека, а вера дана человеку до того, как человек был воплощен. То есть вера была дана духу человека еще до того, как дух человека был помещен в тело. То есть это говорит нам о том, что сила духа человека, вера, является первичной силой в жизни человека. Это очень важная тоже мудрость. Может быть, сейчас как бы она звучит не столь понятно, но это очень важная мудрость. Очень важная мудрость. Почему? Давайте мы с вами об этом немножко поговорим. Бог сотворил человека как духовное творение. Бог сотворил человека господином над естественным физическим миром. Но сотворив человека как духовное творение, поместив его в тело и поставив его господином над естественным физическим миром, Бог сотворил его как духовное творение владычествовать из сферы духа. То есть духовная сфера – это сфера вашего царствования над естественным физическим миром. Для того, чтобы быть господином над естественным физическим миром, нужно господствовать из сферы духа. А в сфере духа есть та сила, которая и утверждена Богом, чтобы совершать это владычество. Это сила вашего духа, вера. Потому Писание говорит, все возможно верующим. Слушайте, все возможно верующим. Именно эта сила предназначена Богом, чтобы вы реально могли осуществлять свою работу, как того, на кого возложена на этой земле ответственность. Какая ответственность возложена на нас? Продолжать Богом начатое творение. Бог передал эстафету Адаму. Поймите, творческий процесс на земле не остановлен и не отменен. Бог передал эстафету Адаму. Бог дал человеку эту творческую силу, чтобы Адам продолжал этот творческий процесс. И много из тех заданий, которые было дано Адаму, оно связано с этой творческой силой. Но чтобы человек мог продолжать этот творческий процесс, человек должен был не зависеть от естественного физического мира. А чтобы не зависеть от естественного физического мира, то он должен был действовать в сфере духа. А в сфере духа вы можете действовать только посредством духовной силы. Только посредством духовной силы. Поэтому сила духа человека – это сила формирования всего, что и как должно быть человека в естественном физическом мире. Бог изначально определил для человека именно эту силу, как силу, посредством которой человек становится независимым от естественного физического мира и всего, что в нем происходит. Просто независимо. Почему? Потому что естественный физический мир – это результат. А вера – это творческая сила, это начало. Если вы хотите что-то изменить, то вам нужен не наезд, не убеждение, а вам нужно творить. Войти в молитвенную комнату, взять слово веры и творить. Потому Писание написано, что делать в отношении гонящих вас? Молитесь. Молитесь за них. Потому что только так вы можете оказать на них настоящее эффективное влияние. Вы можете написать на них, конечно, донос. Без вопросов. И в естественном физическом мире это может выполнить определенную работу. Но что человек посеет, на вас напишут 100. Брат Олег, вот тогда я начну молиться. Но зачем таким идти путем? Хорошо. Итак, жизнь человека силой духа верой делает человека свободным от творений в естественном физическом мире и зависимым от Творца. То есть, чтобы человек был независимым от событий, происходящих в естественном физическом мире, подражая Богу во всем, ему необходимо жить именно силой веры из сферы духа. Именно для этого Бог дал человеку эту силу, чтобы человек реально мог подражать Богу, продолжая Богом начатое. Потому что человек, он представитель Бога на земле. И чтобы представлять Бога во всей полноте, без всякого недостатка, человек должен быть независимым от естественного физического мира, а поставлен как раз управлять, насаждать, утверждать. Второзаконие, 28 глава, 13 стих.
Там говорится о последствиях жизни верой. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не внизу. Реально, чтобы жить так и иметь такие результаты, вы должны применять ту силу, которая сделает вас главою, а не хвостом. Сила духа человека веры выводит человека из-под влияния событий, происходящих в естественном физическом мире, и делает его способным влиять. Это и есть сила господства. Вера. Потому все возможно верующим. Если человек, как духовное творение, живет только тем, что ему говорят его 6 органов чувств, он перестает влиять на процессы в естественном физическом мире. Следовательно, перестает выполнять Богом определенные для него задачи. Перестает реализовывать Божий план. Потому что 5 органов чувств не являются инструментами боговодительства в вашей жизни. Боговодительство на сегодняшний день в вашей жизни выполняет Дух Божий в вашем духе посредством слова веры. Поэтому чувства не являются тем, в соответствии с чем мы должны господствовать или продолжать творить Богом начатое. Сила духа человека вера – это духовная творческая сила влияния. Если вы хотите на что-то влиять, вам это нужно начинать что делать? Говорить, я веровал, потому что делал? Пусть слабый что сделает? Скажет. Если вы хотите на что-то стоять, сказать, начинать влиять, и вы при этом будете только плакать, рыдать, то ничего не измените. О, брат Олег, я уже двое суток плачу, и он не меняется, он такой же паразит и остался. Я знаю, как иногда люди переживают за родных, за близких, хотят, чтобы ребенок быстрее покаялся, хотят, чтобы муж быстрее обратился к Господу. Я спрашиваю, а что вы делаете? Да я уже и то пытался, я уже и то пытался, я уже и так пытался, я уже и то пытался, и то пытался. Я говорю, а вы практиковали то, что Бог определил для вас? А что Он для меня определил? Вот с этого мы и начали, сказали бы сразу, я не знаю, что практиковать. Потому что мы сотворены подражать Богу. Поймите, нам не надо сидеть и думать, что нам попрактиковать. Если вы хотите иметь 100% гарантированный Богом результат, обратитесь к Его путям. К Его путям. Хорошо. Итак, сила духа человека вера – это духовная творческая сила влияния. Слышите? Если человек не будет использовать эту силу на земле, он как влиятельная, Богом поставленная личность не сможет выполнять свои миссии, так как он будет ограничен 6 органами чувств. Писание говорит «для человека». Римлянам 14:23 отмечаю «для человека». Это не касается ангелов, это не касается животных, это не касается муравьев. Все, что не по вере, грех. Я вам дам расширенную трактовку этого местописания. Все, что приходит в жизнь человека не через слова веры, во власти закона, греха и смерти. Или другими словами, во власти сатаны. Вот такая картина. Все, что будет делаться человеком без использования силы веры, а это значит без слова веры, без слова Божьего, будет находиться под влиянием мира и будет уклонять человека в сторону от воли Божьей. Я сказал, все, что не по вере, грех. Или как можно еще сказать, человек будет опускаться на уровень творений, не созданных по образу и подобию Божьему, и находиться под их влиянием и контролем. Вот такая картина. Хорошо. А сейчас мы с вами будем говорить о том, как приводится в действие творческая сила духа человека вера. Как она приводится в действие. Ну, конечно, мы уже с вами немножко некоторые моменты отметили. Мы говорили о том, как Бог творил. Используя, что Бог творил, мы рассмотрели с вами Божий метод творения. И первое, что мы с вами отметили в этом промежутке времени – что Бог использовал во время творения что? Слова. Слово. Это очень важно отметить. Вы знаете, что у человека нет своих слов.
Поэтому, когда мы говорим «я так сказал», это слово, эти слова, они не имеют в себе никакого смысла.
Вы либо говорите то, что сказал Бог, либо говорите то, что сказал сатана.
Вы лишь можете передавать чьи-то слова. Потому что Бог сотворил нас со способностью говорить слова. У сатаны тоже своих слов нет. Он как ангельское существо не имеет своих слов. Он просто перекручивает и дает их вам. Потому есть истина, есть ложь. На земле не существует слов, которые были бы слова человеческие, или слова ангельские, или чьи-то слова. На земле существуют слова Божьи и перекрученные слова Божьи. Все. А вы выбираете, какие говорить слова, истинные или перекрученные. Поэтому ваших слов не существует. Вы пользуетесь этими словами, которые являются даром. Слова – это дар фактически. Слова жизни – это слова Божьей веры, соединяющие с духом жизни. Слова смерти – это слова страха, соединяющие с духом смерти, с духом сатаны. На сегодняшний день существуют две группы слов. Первая группа слов – это истина, мы называем. Вторая группа слов – это ложь. Иисус говорил, каждое слово, которое соответствовало истине. И Он так и отметил, Иоанна 8:26, что я слышал от Него, то и говорю. То и говорю. Теперь обратимся к первой главе книги Бытия и посмотрим, как Бог описал тот метод, посредством которого Он приводил в действие силу Своего Духа, веру. И, соответственно, это касается и нас. Бытие 1 глава 3 стих. «И сказал Бог». Бытие 1 глава 6-7 стих. «И сказал Бог». Бытие 1 глава 9. В общем, 9 раз записано «И сказал Бог». И дальше написано «И стало так». Как Бог приводил в действие Свою творческую силу? Посредством чего? Значит, учитывая, что мы должны подражать Богу во всем, как я должен или как вы должны приводить в действие свою творческую силу? Словами. Я веровал, вера приходит в действие от слышания от слова. То есть, чтобы ко мне пришла вера, я не должен дожидаться, пока я что-то пойму. Как ко мне подошла одна сестра, говорит: брат Олег, вы знаете, вы бы никогда не могли запихнуть в меня веру. Но видно, пришло время, и я теперь верю. Я просто не давал комментарий такому рассказу, учитывая, сколько лет человек это верующий. Но просто я знал, с кем этот человек уже общается, и прекрасно понимал, откуда выросли ноги в таком понимании. Вера – это не то, что приходит с годами. Вера – это не то, что приходит с пониманием. Вера от слышания. Слышите? Вера не от понимания, вера не от количества лет в церкви, вера не от вера от слышания. И не мозгами веруют, а сердцем веруют. Поэтому я не дал комментарий этому человеку на его рассказ, потому что этот рассказ был такой эйфоричный. О, вы знаете, вы бы не вложили в меня это. Как будто я пытался в кого-то вложить. Если бы я не понимал, как работает вера, а так я прекрасно понимаю, это вложить никого невозможно. Это должно быть в ваших устах, это должен быть ваш выбор, и это должно быть ваше применение. Итак, Божьи слова веры приводят в действие силу веры Божьей. Божьи слова веры приводят в действие силу веры Божьей. А сила веры приводит в действие силу Духа Божьего. Таков порядок. Сила Духа Божьего всегда реагирует на веру Божью. Какой порядок? Сила Духа Божьего всегда реагирует на веру Божью. Это подобно стартеру в машине. Для того, чтобы в машине завелся двигатель, вы поворачиваете ключ зажигания, он дает зажигание, движение вначале на старте, а стартер на двигатель. Потому вы говорите вначале слова веры. Слова веры в вашем духе приподнимают силу веры, силу духа. И сила веры соединяется с силой духа. Такой порядок. Ничего сложного. Абсолютно. И весь этот процесс, этот генератор, теперь в вашем духе. Если в период Ветхого Завета им нужно было искать лица Божьего, где там Господь сегодня? Где Господь? Либо искать пророка надо было искать, с которым был Господь. В период служения Иисуса надо было искать Иисуса из Назарета. То теперь вам просто нужно повернуть ключ зажигания. Все, он в вас. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Когда-то Бог сказал мне такие слова. В период Ветхого Завета им нужно было искать меня, а вам нужно просто со мной разговаривать. Все. Поэтому вам не обязательно сказать: Господи, приди. Поймите, если вы скажете: Господи, приди, а он при этом ушел, то это уже проблема. Вы знаете, когда Бог уходил из храма, что происходило с храмом? Ну, напомните мне. Его разрушали. Так что я вам даже не рекомендую глаза особенно высоко поднимать. Так хорошо. Хорошо. Поэтому всегда об этом помните. Это основа. Итак, мы видим с вами три составляющие, необходимые для материализации. Первое – это слово Божьей веры, потому что вера от слышания. Второе – вера Божья. И третье – сила Духа Божия. У Адама вначале были все три необходимые составляющие. Поэтому Адаму не нужно было думать, что сказать. Адам мог говорить только слова веры. И его вера всегда соединялась с силой Духа. Так было до определенного времени, пока месь Адам не согрешил. Опять-таки, сейчас мы находимся даже в более преимущественной позиции. В какой-то степени. Я сейчас не буду все подробности подать. Но в Иисусе мы имеем сейчас все эти составляющие. Мы имеем слово веры. Мы имеем силу духа веры. И мы имеем Дух Божий в нашем духе, который является силой Божией. У нас есть все три составляющие. И нам надо научиться постоянно их задействовать. Праведный чем же будет? Значит, это говорит о том, что мы должны применять веру не только во время воскресного служения или на молитвы, а когда еще? Постоянно. Вы хотели постоянно вообще жить, а не существовать. Значит, надо постоянно применять. А я веровал, потому что делал? Заметьте, не комментировал. Не комментировал то, что у меня есть, а говорил то, что я хотел, чтобы у меня было. Когда вы ухватитесь за эти вещи, конечно, вы можете посмотреть на какую-то вещь в гардеробе и сказать все, что вы о ней думаете. Можете открыть свой гардероб, увидеть пустую полочку и сказать, что вы видите. Но поможет ли это вам что-то изменить? Ничего. Вы будете продолжать носить эту кожанку бабушки, которая в 17-м году в этой кожанке брала зимний. Ну, а что мне? Нет, вы можете посмотреть на эту кожанку, поблагодарить Бога за бабушку, потому что она молилась за ваше покаяние. Вот. Это ваш выбор, хоть висит, хоть не висит. Ну, во всяком случае, хоть формат, размеры какие-то. Но можете сказать, что вы ожидаете видеть в этом шкафу. Только вначале определите сначала с ценой, найдите примерно какой фасон, скажите Господу: Господь, тебе нравится? Мне очень. Покупаем. Если двое согласятся, будет им все, что не скажут. Я вам не говорю какие-то фантазии. Просто верующие не практикуют. Ну, знаете, я иногда рассматриваю свои отношения с Богом через мои отношения с дочкой. Дочка, если что-то хочет купить, она берет меня за руку, ведет и показывает. Я хочу это купить. Все. Поймите, она не сидит и не думает, где взять деньги. Она свою работу сделала, она привела папу. Потому смотреть на цифры – это работа папы. А ее цифра, ее задача – определиться. О, мы можем спеть в воскресенье «Мой Бог всемогущий». Потом пойти посмотреть на цифру и сказать: не-не-не. Вам нужно научиться вот строить эти отношения. Потому Писание говорит: я веровал, и потому что делал? Говорил. Если вы верите, что ваш Бог всемогущий, то, пожалуйста, ведите себя соответственно. Соответственно. Я понимаю, что мы учимся. Я понимаю, у нас еще не все получается. Но давайте стараться. Давайте стараться. Это труд, это определенная работа. Возможно, все, что ты можешь делать сегодня, это стоять в вере за то, что у тебя дома будут спички. Это уже хорошее начало. Потом ты стоишь за вере, что у тебя будет дома две коробки спичек. Потом ты вообще стоишь в вере, что ты вообще будешь дома.
Начинайте практиковать. По мелочам, но двигаться вперед. Хорошо. Итак, давайте мы с вами просуммируем три последние составляющие. Слова Божьей веры выходят из уст. Берем Адама. И приводят в действие силу духа веры. Слова веры Божьей, выходящие из ваших уст, будут приводить в действие силу вашего духа веры. Потому что вера от слышания, слышание от слова, произнесенного слова. А сила духа веры будет приводить в действие, соединяясь с силой Духа Божьего. Помните, что женщина говорила и получила то, что говорила. Но заметьте, что произвело то, что она говорила? Сила, которая вышла из Иисуса. А что отметил Иисус как важную соединяющую с Его силой? Вера твоя. Но перед тем, как ее вера произвела то, что она ожидала, она это говорила. Потому слова веры приводят действие в веру, а вера соединяется с силой. Такой порядок. Если вы хотите соединиться с силой, брат Олега, где ее найти? У меня есть для вас благая весть. В день Пятидесятницы она излилась на всю землю. На везде. Слышите? Сила Божья везде. Вам не нужно искать резеточку, где втыкнуть куда. Мы соединяемся словом веры. Она везде. Она везде, где вы находитесь. Она находится в ванной комнате, она в туалетной комнате, она во всех пивнухах, она везде. Сила Божья везде, иначе бы там не покаялись. Поэтому вы можете соединиться с силой Божьей везде, абсолютно везде. Соединяемся с силой Божьей, словом веры, посредством веры, которая в нашем духе. Поэтому, если вы где-то в какой-то ситуации, и вы хотите выйти из нее победителем, не надо рыдать и констатировать факты. Это вам ничем не поможет. Потому Писание говорит слабому, в ситуации, когда он критичный, пусть слабый говорит: «Я силен». Брат Олег, если я скажу, что я силен, они не дадут мне больничный. Ну и слава Богу. Ну, видите, мы так привыкли к многим вещам. Ну, брат Олег, я бы так 2 недели... О, я бы 2 недели не пролежал, я бы молился для Господа. Плюс еще бы зарплату получил. Мотив. Третье подражание, да? Поступать как он и с тем же мотивом. Я вам точно говорю, Иисус не брал больничный. Хорошо, вы все правильно понимаете. Следовательно, исходя из того, о чем мы сказали сегодня, мы с вами увидели, что для того, чтобы окружающий наш мир, нас мир, не влиял на нас, мы должны жить словами своих уст. Причем не просто словами своих уст, а говорить слово веры. Потому Писание говорит, что праведный верою жив. Не просто существовать, не просто, знаете, перебиваться от зарплаты до зарплаты. Жить на одну зарплату. А праведный верою жив. Хорошее слово «жив». Это сытое такое слово. Сытое слово «жив». А еще Иисус добавил «с избытком». «Жив с избытком будет». Хорошая позиция. То есть хлеб еще и с маслом. Еще красной икрой. Ну, это как кому нравится. Мне не очень нравится. Хорошо. Итак. Слово веры. Сила Духа, вера и действующая сила Духа Божьего. Вот три составляющие материализации. Поэтому, если вы хотите что-то материализовать, чувство – это самое последнее. Чувство – это самое последнее. Опять-таки, я сейчас говорю о вещах, которые надо практиковать. Это не то, что, знаете, как... Если вы себя будете постоянно обучать этим вещам, то оно дойдет у вас до определенного автоматизма. То есть, как только вы опускаете руку в карман, и карман пустой, вы не будете сразу думать, где взять. Вы сразу будете думать, сколько сказать. Вы понимаете разницу? Вы опускаете руку в карман, и многие думают, где взять. А когда вы будете жить и практиковать то, о чем мы говорим, то вы сразу подумаете, сколько же мне сказать. Так же самое во всем, абсолютно во всем.
Поэтому вам будет в большей степени, когда вы научитесь так жить, вы в большей степени будете постоянно молиться о мудрости в вопросе, что говорить каждый день. Потому что вы же не будете молчать постоянно. Надо что-то же говорить. А что говорить? Потому что все, что вы говорите, вы и будете иметь. Брат Олег, я уже столько наговорил, что я не помню, что я наговорил. Ну вот и все.
Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за эти, действительно за эту способность. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам силу Духа, веру. Мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам эту силу, чтобы мы, как Твои дети, жили на этой земле в полном обеспечении, всем необходимым, как на небе, как на небе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что посредством Твоей веры мы можем действовать с Тобой вместе. На земле, как и на небе. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открыл нам эту силу и учишь нас жить в этой силе. Мы принимаем с благодарением действие этой силы. Мы принимаем с благодарением все, что нам доступно в этой силе. Мы принимаем и просим Тебя, учи нас и дальше. Мы хотим стать профессионалами применения этой силы, чтобы никогда не зависеть от всего происходящего вокруг, а чтобы все происходящее вокруг зависело от совершенной воли Божьей. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. Мы верим, что все, о чем мы молились, мы получили прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь.